А. Райро. Темный ратник. Факультет. Том 4. Эпизод 1. Меня убьет собственный брат. Брат. Отличная новость. Что еще приятного можно было услышать от медиума, способного видеть будущее? На лице Лючи отразилась печаль. Мне жаль, Киру. Ей действительно было жаль. Сестра директора смотрела на меня, будто я был уже мертв. Но чтобы Лючи не узрела в своем сне, она прекрасно понимала, что от похода в гнездовье я не откажусь. Она могла сказать мне все, что угодно. Что мир развалится на куски, что все умрут, что вселенную поглотит хаос, что от меня останется только пепел, и что все это случится только по одной причине, если я отправлюсь за братом. Но я бы все равно сделал это. Мне нужен был Бронан. Возможно, он был нужен мне даже больше, чем я ему. Брат был моей семьей. Да, в новом мире у меня появились покровители, союзники, друзья и даже что-то вроде родственников, но без Бронана все это было неполным. Я снова прикрыл глаза. Скамья подо мной будто стала еще жестче, чем раньше, но встать пока не хватало сил, а от влажной одежды мороз гулял по коже. Перед внутренним взором пронеслись воспоминания, как я и Бронан остались одни, как мы приспосабливались к новой жизни в лагере для беженцев в разрушенной провинции Матоба, как искали лучшие доли в соседнем городе, как брат радовался, когда я смог наконец привыкнуть к протезу, а потом получил работу в ремонтном цехе Тайнантех. В том страшном изменившемся мире мы были одни, мы поддерживали друг друга, и только это помогло нам выжить. Сейчас мир для нас снова изменился. Почти 2 месяца прошло с того момента, как мы оба попали сюда. 2 паршивых месяца прошло, а брата я до сих пор не нашел. Я открыл глаза и посмотрел на Лючи. Ты ошибаешься. Мой брат никогда не поднимет на меня руку, если будет знать, кто перед ним. Девушка обхватила меня за плечи и помогла сесть на скамье. Куртка, которой я был накрыт, соскользнула и упала на пол. Посмотрев на нее, я вспомнил об охотнике Валькирии, но Лючи снова вернула меня к мыслям о брате.
«Я бы очень хотела ошибаться, Киро», —
ответила она.
«Но, увы, я никогда не ошибаюсь. Такова неизбежность».
«Ты сказала об этом директору Стронгу?»
«Нет, не сказала, хотя должна была. Но ты ведь понимаешь, что если бы Альмагор узнал о том, какая судьба ждет тебя в гнездовье, то ни за что не согласился бы тебе помогать. Он бы не пустил тебя туда, понимая, как ты ценен для нас. И если Альмагор когда-нибудь узнает, что я не предупредила его об опасности, то возненавидит меня. Во времена испытаний мы все обязаны считаться со страшной правдой».
Я нахмурился. «Неприятно, когда твою собственную смерть от руки брата называют неизбежностью и страшной правдой». «Не говори директору», — попросил я Лючи. «Теперь только ты и я будем знать об этом».
«Ты возлагаешь на меня непомерный груз, Киро. Это эгоистично с твоей стороны. Я могла бы предотвратить трагедию, но вместо этого потакаю тебе. Конечно, я знала, что ты не испугаешься смерти и не отступишь, но все же...»
«А что еще ты видела в том сне?»
Я внимательно посмотрел на бледное лицо Лючи, ловя каждую ее эмоцию. Она опустила глаза. «Это было короткое видение о том, как он убивает тебя. Одна маленькая сцена».
«И как Бронан меня убивал?» Это был неприятный вопрос, но я должен был его задать. Лючи глянула на меня, и ее синие глаза наполнились слезами.
«Он сжег тебя, выбросил труп в воду и презрительно плюнул вдогонку».
Я прокашлялся, приложив кулак к губам. Хреновое ощущение. Чем больше я узнавал детали, тем больше не верил, что такое возможно. Но мне нужны были подробности. А как именно это происходило? Как выглядел мой брат? Какая у него комплекция, лицо, одежда? Что за местность была вокруг? И что в это время делал я? Девушка вздохнула и отвернулась, но все же ответила.
«Ты был без оружия и защиты. Ни доспеха, ни фантомного покрова, нищета, только нищенские лохмотья. дырявые тканевые туфли, грязные штаны, жилет, обвязанный кушаком, и потертые наручи из коричневой бычьей кожи. Ты был обессилен и избит. Стоял перед братом весь в крови, смотрел на него и говорил: «Ну давай же, урод, сделай это».
Люча смолкла, стерев слезы пальцами. «Мне, наверное, тоже стоило бы всплакнуть. И что было дальше?»
«Твой брат взмахнул руками и отправил в тебя поток огня вместе с псионной волной. Ты был дезориентирован и не смог двигаться. Твое тело вспыхнуло. Одежда, волосы. Ты упал прямо ему под ноги. А он дождался, когда пламя чуть стихнет, потом перекатил твой труп ногой и сбросил в воду. Это все, что я видела. Больше ничего. Ни места события, ни того, как выглядел твой брат. Я будто смотрела на тебя его глазами. Помню только твое вспыхнувшее тело, смерть и падение в воду».
Я сжал кулаки. «Лучшей участи не придумаешь. Мой 12-летний брат Бронан сжег меня и выбросил в воду. Еще и плюнул вдогонку. Охренеть!»
«Ты ведь все равно пойдешь в гнездовье?» — спросила Люча, хоть и знала ответ.
«Пойду». Она опять вздохнула.
«Этим ты похож на Альмагора. Когда-то я тоже предсказывала ему смерть, но он продолжил идти к своей цели, зная, какой будет расплата».
Пока она это произносила, я почувствовал, что во мне вновь появляются силы. Будто в меня вдруг влили порцию бодрости. Я поднялся на ноги, нависнув над девушкой. «Никто не умрет, Люча».
«Да будет так», — прошептала она.
Всякий раз, когда я стоял так близко к сестре директора, мне становилось не по себе. Она будто в душу заглядывала и заставляла сознание вязнуть. Опять бросилась в глаза разница в росте. Люча была заметно ниже меня. Чтобы больше не разговаривать о собственной смерти, я вернулся к вопросу об охотнике. «А что с...» — девушка ответила мне, даже не дослушав.
«Фламер Валькири жив, но в глубоком сне, на грани жизни и смерти».
Она указала взглядом на скамью, стоящую у стены. Там, укутанный в плащ хамелеон, лежал охотник. «И когда он проснется?» — спросил я, дернувшись в его сторону. Но Люча ухватила меня за руку и остановила.
«Не стоит. Любое наше вмешательство может нарушить хрупкое равновесие, в котором он сейчас находится. Пусть лучше им займется Фонтей».
Я снова посмотрел на Люча. «А что насчет...»
«Да»,
— сразу ответила она, опять опередив мой вопрос.
«Ты получил четвертую высоту. Она твоя».
Жаркая волна прокатилась по мышцам. Я глянул на свои ладони. «И значит, я могу...»
«Только не здесь», — усмехнулась Люча.
«Чтобы виртуозно владеть силой четвертой высоты, тебе придется пару дней позаниматься с опытным магом. До тренировки тебе лучше не призывать Сьюн из каскадов и не использовать магию.
Ты еще успеешь насладиться новым рангом и своим обновленным ратником, но пока потерпи».
Я опустил руки. «Если честно, призвать Сьюн — это первое, что я хотел сделать, выйдя из портала. А тут потерпи». «Постараюсь», — буркнул я. «Кстати, как ты смогла...» Девушка опять не дала задать мне вопрос. «Вот пристукнуть бы ее уже!» И ответила.
«Я сама нашла вас на озере. Тебя и твоего ратника. Белая сова помогла мне донести тебя до портала, а потом мы нашли Валькири. Больше никого там не было, лишь мертвый маг, замурованный в землю, и еще мертвые зарглоки, самка и детеныши».
«Значит, копии зарглоков погибли и, скорее всего, воскресли в моем мире. Отличный подарок я отослал своей погибающей цивилизации. 4 разъяренных гигантских птицы».
«Белая сова рассказала, что на вас напали маги Нимонда», — добавила Люча и презрительно прищурила глаза.
Наверняка вспомнила, как пострадала от атаки Беллы Морец. «Нет, это мы на них напали», — поправил я ее. Моя рука юркнула в карман брюк. Я достал скомканные золотистые шнурки. «Это принадлежало профессору Зойту. Он преподавал когда-то в школе Тронстронг, еще при твоем отце».
Люча глянула на шнурки. «Профессор Руф Зойт? О, это ужасно. Тебе повезло, что ты остался жив. Это один из искуснейших магов Атласа. Я точно не знаю, что за конфликт был между Альмагором и профессором Зойтом, Но после этого брат уволил профессора без права восстановления. Но лучше спросить об этом у Альмагора.
Тут она была права. К Стронгу у меня накопилось много вопросов и насчет прошлого, и насчет настоящего. Люча сказала, что ее брат все подготовил к поездке в Гнездовье. Это значило, что он договорился о невозможном, об официальном приеме делегации в городе темных отбросов. Как ему это удалось, я даже не представлял. Вожак полумагов Дуи-Вель согласился принять у себя магов Атласа. Историческое событие. «А когда можно будет...» Я начал озвучивать очередной вопрос, и опять Люча меня перебила. Это уже серьезно напрягало.
«Альмагора сейчас нет в школе», — ответила она. «Брат будет только завтра утром, тогда и встретишься с ним».
«Люче, может, хватит так делать?» — процедил я.
Девушка мягко улыбнулась и покосилась на ворота портала. «Не сердись, Киро, но все вопросы написаны на твоем лице. К тому же скоро мы прибудем в школу».
Она перестала улыбаться и лизнула кончиком языка свою верхнюю губу.
«Как необычно. Твоя кожа поменяла вкус. Стало больше горечи, но в то же время добавилось что-то еще. Приятный свежий оттенок с нотками мяты. Вкусный».
«Оставь мою кожу в покое». На этот раз я перебил ее сам и шагнул ближе к воротам портала. Порой я забывал, что Люча не от мира сего, и начинал воспринимать ее как нормального человека. Но ее закидоны насчет вкуса чьей-нибудь кожи мгновенно возвращали меня на землю. Мы встали у ворот портала, ожидая, когда те откроются.
«Ну и как ты себя ощущаешь на четвертой высоте?»
— поинтересовалась Люча таким тоном, будто спросила, нравится ли мне новый галстук. Я пожал плечом. Вообще никаких ощущений.
«Поверь, как только ты опробуешь новую силу на тренировке, то сразу почувствуешь изменения. Они будут прекрасны. К тому же тебя будет тренировать хороший маг».
«А кто именно?»
«Узнаешь».
Больше Люча ничего не сказала, потому что открылись ворота портала, и перед нами предстали красные крыши квартала Рубрум. Увидев их, я невольно улыбнулся, будто вернулся домой. Этот вид внушал мне спокойствие. Ранним утром квартал пустовал, все были на занятиях. У моста из магметалла нас встречал только один человек — Филат Фонтей. Маг стоял в своем неизменном одеянии, зеленом костюме, кожаном фартуке и шапке-шлеме, сдвинутом на затылок.
«Адаминобу, ну и как вам живется с четвертой высотой?»
«Ну вот, еще один». Он расплылся в улыбке, когда я спустился с крыльца портала и пошел по мосту в сторону своего квартала. Все это время со щекастой физиономией Фонтея не сходила улыбка, будто между нами не было ссоры. Но и как в случае с Люче, на его вопрос о новом ранге я не смог ответить. Пока мне никак не жилось с четвертой высотой, потому что я ее попросту не ощущал. Как только я сошел с моста, сварщик заключил меня в объятия. Стиснул так, что чуть ребра не сломал.
«Как же я рад, Киро! Ты получил долгожданный ранг! Буф будет доволен своим подопечным!»
Его тяжеленное ручище встрепало мне волосы на макушке.
«А теперь тебе нужно отдохнуть и залечить царапины. Я могу снова предоставить тебе палату в больничном чертоге. Похоже, в прошлый раз тебе там понравилось. Правда, после твоего лечения нам пришлось ремонтировать кровать. Уж очень ножки расшатались».
В другой ситуации меня бы позабавила его шутка, но не сейчас. Я посмотрел на него серьезно. «Спасибо, Адами Фонтей, но мой ранг дался слишком высокой ценой, чтобы праздновать». Маг сразу стал серьезным и сосредоточенным, готовый действовать немедленно.
«Что-то с Фламером?»
«Да», — кивнул я. «Он использовал заклинание телесного замедления, чтобы выжить после ранения».
«Ох, боги-боги!»
Фонтей моментально обо мне забыл и поспешил в портал, где осталось ждать Люча. Я проводил его взглядом и тут почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Этот кто-то не стал долго скрываться. Из тени ближайшего дома ко мне вышел Буф Такис.